Глава третья. Димка. Близилось лето. Влад надеялся, что перед лицом экзаменов история с Изой потускнеет, а там подойдет время летнего лагеря, время новых романтических драм, и пусть эти сумасшедшие девчонки ищут первую любовь где угодно, только не рядом с Владом. С него хватит. Однажды, оформляя после урока в кабинет математики, он разоткровенничался с учителем. «Ну дуры! Дуры же! До сих пор табунами за мной таскаются. Что я им сделал из-за одной полоумной?» «Дуры», — печально подтвердил математик, думая о чем-то своем. «Почему именно я? Вон Глеб красивее. Казалось бы, идите ж, грите Глеба, так нет». «Есть в тебе что-то», — задумчиво сказал математик. «Харизма какая-то. Знаешь, что такое харизма?» Влад кивнул. «Вот, например, если кто-то заболеет надолго, кому он первому из ребят звонит?» «Мне», — с неохотой признался Влад. «Знаем мы эти штучки. Принеси аспиринчика, да помоги с уроками, да всякое такое». «Ты что будешь делать после школы?» — после паузы спросил математик. «В смысле, кем быть?» «Да вот выбираю», — пробормотал Влад, глядя в окно. «Мама хочет, чтобы врачом. А ты?» Влад пожал плечами. «Ну и я, наверное, врачом хочу. Может, тебе психологом надо быть или политиком?» Влад скорчил рожу. Математик принужденно рассмеялся. После последнего экзамена они в складчину купили 5 бутылок сухого вина и отыскали беседку в самой заброшенной части парка. «Выпьем за девчонок из нашего класса, самых нормальных девчонок в мире!» — провозгласил Влад, поднимая бумажный стаканчик. И все одобрительно загалдели. Милостиво улыбнулась Марфа Чистарой, у нее уже полгода был роман с 10-классником. Димка Шило сидел рядом, потягивал вино из бумажного стаканчика, молчал. «Они самые нормальные, потому что ни одна не влюбилась во Влада», — сказал Ждан. Он уже 2 года пользовался хорошим дезодорантом, сам стирал себе рубашки и занимался боксом, а потому и жвачку ему на портфель никто не пытался лепить. «Говорят, клоуна посадят», — сказал после паузы Глеб Погасий. Клоун побил по наущению кукушки какого-то парня из другой школы, а родители того парня оказались людьми упрямыми. Теперь все шло к отправке клоуна в колонию, хотя по справедливости сажать следовало кукушку. «А кто в лагерь поедет?» — спросил Антон, раньше прозывавшийся Супчиком. Теперь бывший кукушкин прихвостень остепенился, может быть, потому что прочие одноклассники быстро подросли и сравнялись с ним в габаритах. «Я поеду», — первым сказал Димка Шило. Ребята запереглядывались. «И я». «А ты же на море собрался?» — спросил Влад у Глеба. Тот уже месяц хвастался какой-то экзотической путевкой, которую добыл ему отец. Глеб махнул рукой. «А, я подумал, если все едут, в лагерь же веселей». Влад промолчал. «В лагере, конечно, не скучно, но если бы выпало выбирать между лагерем и морем...» Впрочем, Влад не выбирал никогда. Лагерь и никакой альтернативы. А что они с мамой опять никуда не поедут, было ясно давно. Еще зимой. «А кто не едет в лагерь?» — спросил Влад. Тишина. «Марфа, ты вроде к бабушке собиралась». Марфа Чистарой сморщила нос. «Да ну, опять к бабушке. Скукотища». Они сидели под сырым сводом заброшенной беседки и, кажется, были немного удивлены. Все едут в лагерь, все как один, но не дружный ли класс? Влад улыбался. Может быть, запах травы, сырости и парковой гнили был причиной того, что ему вспомнился недавний сон, будто он — старое кряжестое дерево, сплошь облепленное белесыми грибами. В автобусе Влад сидел рядом с Димкой, и оба веселились и орали песни громче всех. Из-за высоких спинок, помещавшихся впереди кресел, время от времени выглядывали девчонки, ругались и требовали порядка. Автобус трясло на выбоинах плохого шоссе. Влад пребывал в эйфории. Казалось, покончено с дурными снами, компания подобралась как нельзя удачно, его собственный класс, а в классе, как Влад давно заметил, ему уютнее и проще всего. Даже когда-то всесильный кукушка не может испортить ему настроение, тем более, что после истории с клоуном кукушка сидит тише воды, ниже травы. Никто не глазеет на Влада, как на чудище, и никто не рискнет с ним поссориться. Всем он нужен, все его любят. Воистину удачно, что в этом году они вот так дружно, всем классом, рванули в лагерь. Песня следовала за песней, и опять все сначала. Влад стал подпевать через слово, а потом и вовсе замолчал. уставился в окно, то и дело ударяясь лбом о синеватое мутное стекло. Никто не заметил дыры в хоре, дыры на месте его голоса. Даже Димка, оравший рядом, ничего не заметил. А была ли вообще дыра? Такая ли большая потеря для класса? Голос Влада Палия. Они видят его каждый день, они не морочат себе голову его достоинствами, есть он или нет его. Как там говорила Иза? «Бесцветные глаза, бесцветное лицо, ты ничем не примечателен, кроме своих шахмат». Мысль об Изе была как прикосновение утопленника. Влада передернула. «Кроме твоих шахмат». «Я умен», — говорил Влад в ответ. «Ты не заметила? Я остроумен. Меня все любят», — хотел он добавить. «Все во мне нуждаются». «Никому ты не нужен», — жестко говорила Иза. «Да кто ты такой? Таких, как ты, в каждом классе два десятка. Открой, ну открой, пожалуйста. А-а-а-а». Приходило страшное воспоминание, и мир терял реальность, оплывал волнами сизого оконного стекла. Возможно, Иза действительно была сумасшедшей. Но почему раньше, до встречи с Владом, это безумие никак себя не проявляло? Автобус свернул на грунтовую дорогу. До лагеря оставалось минут 15 тряски. Влад прикрыл глаза, купаясь, как в киселе, во внезапном одиночестве. «А что бы вы делали без меня?» — подумал он с внезапным ожесточением. «Что бы вы без меня делали?» Автобус затормозил, и, глядя на веселенькие шеренги корпусов, Влад пообещал себе полтора месяца не думать об Изе, ни о сизом оконном стекле, ни о дереве с бледными грибами. «Мама, со мной все в порядке, я уже самостоятельный, не волнуйся, Влад». Телеграфистка посмотрела одобрительно, решила, наверное, что видит перед собой самого заботливого сына на много километров вокруг. Тем временем Влад намеревался доставить маме кучу неприятных переживаний. Влад тешил себя надеждой, что телеграмма немного поможет делу маминого спокойствия, хоть чуть-чуть. Вчера, когда они виделись, Влад уже совершенно утвердился в своих планах на сегодняшний побег и 300 раз повторил как заклинание, что у него все в порядке и как бы там ни было, все будет хорошо. Он расплатился с телеграфисткой, закинул рюкзак за плечо и вышел под утреннее солнце. Его хватится часа через полтора, за обедом. Интересно, какие у них будут лица? Владу представилась географичка, оказавшаяся в этом году еще и начальником лагеря. Красные пятна на дряблых щеках, буравящий взгляд. «Скажи, зачем ты это сделал?» Подошла электричка, наполовину пустая. Влад забросил рюкзак на ячеистую, как волейбольная сетка, полку и сел у окна спиной по ходу поезда. «Зачем ты это сделал?» Он понятия не имел, зачем. Ему было плохо в лагере. Ерунда. Ему было куда лучше, чем в позапрошлом и даже в прошлом году. Соскучился по маме. Странно для 14-летнего подростка, которого к тому же проведывают каждые 3-4 дня. Он уж маму просил, ну, не мотайся ты так часто. Сколько времени и сил убивается на эти поездки. Но неужели я не проживу неделю без клубники? Ах, если бы он вернулся сейчас домой... Мама просто дозвонилась бы в лагерь, ну, телеграмму дала. Все бы злились, конечно, но в конце концов любая злость проходит. Но он не поедет домой. Он сам не знает толком, куда везет его электричка. И уж подавно не знает зачем. Ему снова снилось, что он дерево, поросшее грибами. Ему снилось еще что-то непонятное и неприятное. На зарядке он взмахивал руками резче и энергичнее сонных товарищей, будто пытаясь разорвать полиэтиленовую пленку сна. Вечером они с Димкой спели хулиганский дуэт со сцены летнего клуба и имели оглушительный, в пределах лагеря, успех. Сегодня после завтрака он по-быстрому собрал рюкзак и махнул через дырку в заборе, такую узкую, что, протискиваясь, пришлось ободрать локти. Теперь электричка покачивалась, локти соднили, за окном сменяли друг друга поля и лесополосы, а Влад мысленно отвечал и не мог ответить на еще не заданный возмущенный вопрос. «Зачем ты это сделал?» «Ни зачем. Просто так». Прежде он часто и охотно пользовался словом «одиночество». Однако что это такое, узнал только сейчас. Базы отдыха старые и новые, палаточные лагеря, спортшколы на воде – все это стояло плотно, забор к забору, и везде кто-то жил. Влад шел дальше – выискивая место совершенно безлюдное. Однако стояла летняя жара, все, кто только мог, спешили заселить с собой лес и лесополосу, и ивовые заросли на берегу реки, и Влад отчаялся найти укромное место. Но лес оказался куда больше, чем он мог себе вообразить. Человеческие стоянки стали попадаться все реже и реже, и, наконец-то, Влад остановился. Полное безлюдие, оказывается, угнетает сильнее, чем голдящая и жующая толпа. Он хотел повернуть обратно и потихоньку присоединиться к каким-нибудь туристам, но укорил себя за малодушие и поворачивать не стал. Ноги гудели, наступали сумерки. Влад решил, что стоит позаботиться о ночлеге и завтра уже выбрать место не спеша, основательно. Кефир и пирожки он купил еще днем на станции и теперь поужинал при свете фонарика, с головой завернулся в одеяло и уснул на хвое под зверский визг комаров. Одиночество. Походный опыт его был невелик, и все приходилось постигать на своей шкуре. Влад мерз и маялся жаждой, пил росу и собирал малину, жарил на костре свежепойманных верховодок и ел их водянистых без соли. Искусанная кровопийцами кожа зудела. До ближайшего сельского магазина, где Влад покупал хлеб, было 2 часа ходьбы. Иногда его подкармливали туристы, но чаще он проводил целые дни, не встретив ни одного человека. Время тянулось, как жвачка. Владу казалось, что он неделями и месяцами живет, не слыша голосов и не видя лиц, тогда как на самом деле вся его импровизированная робинзонада была длиною в 8 дней. Каждый вечер он думал о маме. Как она там? Волнуется? Рядом с магазином была почта, вечно закрытая. Но один раз Влад все-таки достучался в двери и дозвонился в город. Мамы не было дома, никто не брал трубку. Тогда Влад перезвонил соседям, выпалил, что он здоров и все в порядке, и чтобы это передали маме. И на этом разговор оборвался. На 9-й день утром Влад придумал ответ на вопрос директрисы: «Зачем ты это сделал? Я хотел испытать себя на выживание, почувствовать себя настоящим мужчиной». Звучало патетично, но одновременно и трогательно. Влад подумал, что ему поверят. Будут злиться, негодовать, но и радоваться будут, что Влад наконец-то нашелся. Наверняка та же директриса не раз говорила себе: «Пусть только найдется живым, я ему все прощу». Подумав таким образом, Влад, уже не первый день мечтающий о тарелке горячего супа, теплой воде и настоящей постели, рысью пустился в обратный путь. Электричка задерживалась, на перроне собралась самая настоящая толпа. Влад влез в нее, как в теплое море, и долго бродил взад-вперед, не решаясь отойти в сторону. Толпа, люди, голдящие, не особенно вежливые, обремененные тюками и корзинами, пахнущие потом и перегаром. Живые люди. Пропихиваясь в душное нутро вагона, Влад улыбался. Надо было устроить эту глупейшую выходку с побегом, чтобы ощутить наконец-то, до чего ему дороги представители его собственного вида. Причем не какие-то особенные, а все подряд. Вернуться бы сейчас в лагерь. Может быть, его еще возьмут? Впрочем, возвращаться в лагерь сейчас он не посмел бы. Доехал до города, вошел в телефонную будку, собираясь позвонить маме. Монеток не было. Влад потоптался, вышел. Ему вдруг сделалось страшно. Ведь он обрек маму на 8 дней неизвестности и наивно думал, что его звонок соседям, короткий сумбурный звонок, способен хоть капельку ее успокоить. Он вскочил в автобус и поехал домой.